Традиционное воскресное общение. Ну, во-первых, Христос воскресе, дорогие друзья. Сегодня светлый праздник Пасхи, поэтому всех вас поздравляю с этим. Теперь к вопросам, которые вы задавали. Сегодня я постарался отобрать немного вопросов для того, чтобы больше у нас было живого общения на экране. Ну, уж так получилось в этом году, что светлый праздник Пасхи приходится на 2 мая, который связан у нас, к сожалению, с отнюдь не светлыми событиями. Естественно, речь о страшной трагедии Одессы 2 мая 2014 года. Прошло уже 7 лет. Преступники до сих пор не наказаны. Количество жертв до конца непонятно. По официальным сведениям, 48 человек. Но есть много свидетельств, что жертв, к сожалению, значительно больше. Мне, знаете, что хотелось бы в этой связи сказать? Вот какова официальная версия украинской стороны? Вот то, что произошло на самом деле, мы с вами знаем. Это, ну, прямо вот одесская хатынь, это та фраза, которая, наверное, лучше всего обрисовывает ту трагедию, которая произошла в Одессе 7 лет назад. То есть, одни люди, или даже, наверное, не люди, сожгли других людей. Если вы помните, там были совершены какие-то совершенно феноменальные преступления, задушена беременная женщина, ну, то есть жуть какая-то. Кто-то, как один из украинских депутатов, чью фамилию я даже не хочу вспоминать, прямой эфир оттуда вел. Мне кажется, после этого его даже показывать по нашему телевидению-то невозможно. Упоминать о нем неприлично. Так вот, какова официальная версия украинской стороны? А вы знаете, она вам будет очень понятна, если вы начнете дальше разматывать клубочек событий, которым 2 мая 2014 года послужило неким спусковым механизмом, а именно гражданская война на Донбассе. Я разговаривал со многими людьми, когда ездил в Донецк, когда здесь общался с теми, кто находился на Донбассе. Очень большое количество людей, прям, ну, даже в процентах сложно оценить, приняли решение пойти, взять в руки оружие и защищать русский мир, защищать людей, защищать их право говорить на русском языке после того, что случилось в Одессе. Так вот, касаемо гражданской войны на Донбассе, что украинская версия постоянно озвучивала? Сами себя обстреляли. Вот. А логичность этого, невозможность этого украинская пропаганда постоянно игнорировала. Вот есть Донецк, он окружен украинской армией и национальными батальонами. Вот в Донецке взрывается снаряд, он попадает в троллейбус, гибнут люди, обстреливаются районы, где методично дом за домом их разрушают. Украинская пропаганда говорит, это сами себя обстреляли. Ну это как вообще? Вот. Я на Донбассе был много. Я не видел ни одного человека, который бы мог в здравом уме и не в здравом тоже сказать, что сами себя обстреляли. Там на Донбассе каждый знает, кто стрелял. И этот кто-то, кто стреляет, это украинская армия и национальные батальоны. Ну, грубо говоря, Киев. Так вот, история о том, что сами себя обстреляли, кондиционер взорвался и, в общем, сами виноваты, это же продолжение того, что случилось в Одессе. Официальная версия украинская гласит следующее, что некие люди, значит, устроили провокацию, и потом они забежали в дом, возмущенные, значит, украинские националисты этот дом окружили, и после этого неосторожное обращение с огнем, в общем, сами себя сожгли. Вот примерно так нам говорит украинская пропаганда. Ну, после этого, вот что удивляться тому, что они будут дальше говорить в отношении Донбасса. Поэтому Одесса – это стартовая точка во многих отношениях. Это стартовая точка массовых убийств. Это стартовая точка зверств. Это стартовая точка, по сути, гражданской войны. И еще немаловажно. Смотрите, почему украинская сторона занимает именно такую позицию? Потому что на основе событий, которые произошли в Одессе, не то, что нет угрызений совести, а наоборот, сформулирована некая героичность даже. Вот те, кто сжег людей, убил их там, это герои, они спасли Одессу, потому что якобы была глобальная провокация, от которой спасли вот таким способом Одессу и всю Украину. Ну, а сгорели люди, ну, сами по своей вине. И вы знаете, может быть, кто-то забыл, что было после Одессы. А я вам напомню, 7 мая 2014 года нацбаты врываются в Мариуполь. И там прямо сжигают милиционеров в их здании. Их расстреливают снайперы. Те, кто остался в живых, садятся в тюрьму. На улицах убивают случайных прохожих. Ну, мы видели с вами эти кадры. Так вот, 7 мая националистические батальоны в Мариуполе действовали так жестоко, потому что им уже от событий 2 мая внушили, что они защищают государство. И поскольку другая сторона виновата черт знает в чем, то они защищать должны максимально жестко. Поэтому провокация в Одессе была очень нужна Киеву для того, чтобы развязать гражданскую войну, для того, чтобы обвинить Россию и тех, кто испытывал симпатии к России, для того, чтобы начать систему массового постоянного террора. И мы видим, к чему это привело. Прошло фактически 7 лет, но сегодня, когда нацистский марш идет в центре Киева, один человек выходит протестовать. Один. Хотя, согласно украинскому законодательству, нацистская символика запрещена. Но, тем не менее, никто этого не замечает. Полицейские охраняют это шествие, и нам пытаются рассказать, что это ерунда, там несколько сотен человек. Так вот, раньше это было невозможно. Раньше их бы просто пинками разогнали. Но после того, что случилось в Одессе, после убийства Олеси Бузины, после того, что людей рассажали по тюрьмам, после того, что натворили на Донбассе, выходить страшно стало. Так что Одесса – это во многом очень знаковая дата. И, конечно, очень жаль, что это преступление до сих пор до конца не расследовано, преступники не наказаны. Но здесь, дорогие друзья, здесь главное – это позиция России. Вот давайте скажем правду. От того, как Россия будет вести себя в этом вопросе, насколько принципиальную позицию будет занимать, вот от этого зависит наказание и расследование этого дела. Ну, а нашу страну к этому мы с вами можем подвигать разными способами. Первое – выражением своей позиции, постоянным напоминанием власти, что она должна это делать, что срока давности здесь нет, что одесский процесс должен обязательно состояться, что преступники должны быть наказаны, возможно, публично, чтобы все это видели, и никому было впредь неповадно делать такое с мирными людьми. Теперь переходим к следующему вопросу, который вы задавали. Значит, что касается позиции Соединенных Штатов Америки. Вот в том дипломатическом противостоянии, которое сегодня происходит между Россией и Соединенными Штатами Америки. На минувшей неделе Вашингтон сделал несколько очень странных заявлений. Я попробую их перевести с дипломатического на русский. Американцы заявили, что американские граждане, у кого виза истекает до 15 июня, должны покинуть Россию. Ну, здесь, честно говоря, меня это вообще удивило выражение. Потому что если у вас заканчивается виза, а что вам делать-то? Партизанить, что ли? Непонятно. Поэтому если у вас заканчивается виза, вы, конечно, должны покинуть территорию Российской Федерации. Точно такая посольство очевидность выступило. Но сказали они это не для этого. Они тем самым обозначили свою позицию. Мы не можем обслуживать американских граждан на территории Российской Федерации. Мы не можем обслуживать граждан Российской Федерации на территории Российской Федерации. И поэтому перестаем выдавать туристические визы. То есть какие-то экстренные случаи для американских граждан. Все, на большее у нас нет сил. А виновата в этом, естественно, российская сторона, которая сократила количество дипломатов. И самое главное, вот американцы об этом не говорят, российская сторона запретила американцам нанимать российских граждан. Что для американцев было, как говорится, дешево и сердито. Вот без слуг, без прислуги работать они совершенно не могут. Ну, вид такой делают. На самом деле, прекрасно могли бы. Но им надо все время строить из себя бедных несчастных. Это же мы вмешались в их выборы, они такие беззащитные. Это мы там еще что-то сделали, там мы сделали. И вот теперь мы сделали так, что американское посольство в России, оно не может работать, потому что там мало персонала. Ну что, знаете, надо учиться работать в любых условиях. Главное, чтобы интересы граждан не были ущемлены. Нет? Американские дипломаты с такой точки зрения не готовы выступать. Одним словом, американцы поднимают планочку, поднимают ставочку, как в игре в преферанс, ожидая, что другая сторона бросит карты. Но другая сторона карты не бросит. Поэтому с американскими визами в нашей стране начинаются большие проблемы. Но, честно говоря, как говорится, это самая, наверное, малая проблема, которая у нас от всех этих дипломатических скандалов возникает. Ну, как говорится, что делать? Не мы это начали. Сразу хочу озвучить, точнее, оппонировать точки зрения, которая в последнее время зазвучала. Мол, такая же ситуация, как в Советском Союзе. Вот из Советского Союза мы не могли выехать, и теперь мы здесь тоже не можем выехать куда-то. Дорогие друзья, это совершенно не так. Из Советского Союза не выпускали. Были сложности. Ну, вот люди моего поколения постарше помнят, что такое отдел визы и регистрации, АВИР называется. Это ты приходишь, показываешь приглашение в зарубежную страну, и тебе разрешают выезд. У тебя нет ни визы еще, ничего. У тебя есть документ, по которому ты получишь визу. Так вот, Западу было очень удобно, они занимали такую позицию. Мы за свободу передвижения, мы вообще за все хорошее, это вот Советский Союз плохой. И ситуация была до смешного. То есть, если ты получил разрешение на выезд из Советского Союза, оно вписывалось туда, в загранпаспорт, вот с такого по такое, в такую страну тебе разрешен выезд. То дальше ты с этими документами уже там, с приглашением шел в иностранное представительство дипломатическое, и тебе уже визу, как говорится, не глядя туда вклеивали. Почему они так делали? Потому что они знали, что Советский Союз многих остановит, а для них остается такая красивая, гордая поза. Как только Советский Союз исчез, исчезла вот эта вот авирная система запретов на выезд, сразу ввели строгости визовые, все, сразу забыли про все свои слова. И сегодня они вообще о них забыли начисто. То есть сегодня ты из России-то можешь выехать, а вот пустят ли тебя в Европу, получишь ли ты там визу здесь, в смысле у нас, чтобы въехать, американскую визу ли ты сможешь получить, еще какого государства, вот в чем вопрос. Так что сегодня ситуация Советского Союза, ну, можно сказать, диаметрально противоположная. Они опять опускают железный занавес. Только тогда Советский Союз, уже позднесталинский, как-то он проиграл в информационной войне. Не нужно было ограничивать своих граждан ни в коем случае. Нужно было декларировать свободу. Они бы сами закрылись, как сейчас они от нас закрываются. Так что в некотором смысле давайте скажем американцам спасибо за то, что они опускают этот железный занавес, отделяют нас от всех безобразий, которые у них там происходят, потому что я уж не знаю, как вы, но вот наблюдать вот это все трансгендерное какое-то безумие, это ужас какой-то. И я не хочу вот с этим иметь ничего общего. Я не хочу, чтобы это преподавали, я не хочу, чтобы это рассказывали. Я не хочу, чтобы мои внуки и дети потенциально могли заразиться всей вот этой вот нечистью. Поэтому закрывайтесь от нас. Спасибо. Вы тем самым остановите утечку мозгов, потому что уехать будет некуда. Вы тем самым остановите утечку капиталов, потому что зачем переводить деньги в Соединенные Штаты Америки, где тебя ждут большие налоги? Может быть, лучше здесь? Но, дорогие друзья, говоря спасибо тем, кто закрывается от нас, давайте не будем забывать, что мы должны сделать Россию изнутри привлекательной. Так, чтобы и не хотелось из нее уезжать. Так, чтобы иностранцам хотелось в нее приехать. И не только таджикским, узбекским гастарбайтерам, а немцам из Германии, которых вот так уже достали какие-нибудь беженцы, французам, которые не могут жить как люди консервативных взглядов в ситуации, когда мужчин с мужчинами, так сказать, церковные браки осуществляют и так далее и тому подобное. Так что все в наших руках. Значит, следующий вопрос. Вы меня спрашиваете. Вот я как-то демонстрировал вам в эфире томик Дзержинского, которого я перечитываю в связи со всей историей с памятником. Я напомню вам, что пришел ответ из Московской прокуратуры, которая заявила официально о том, что снесение памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянке было незаконным. Незаконным оно было. И поэтому речь должна идти не о установке памятника, а о восстановлении незаконно снесенного монумента, который, слава богу, сохранился. Вот о чем идет речь. Итак, дорогие друзья, я хотел вам сейчас небольшой фрагмент из Феликса Эдмундовича прочитать. Эту речь я хочу разместить у себя на сайте. Всех призываю почитать Дзержинского, и не только вот это его выступление, но вообще. Еще раз покажу книгу. Вот, значит, Феликс Эдмундович Дзержинский, избранные произведения. Ну, у меня в руках том второй, их всего два. Так вот, я хотел бы процитировать последний документ, который есть в этой книге. Вы сейчас поймете, почему. Это речь Феликса Эдмундовича Дзержинского на пленуме ЦК и ЦКК, то есть Центральной контрольной комиссии ВКПБ, 20 июля 1926 года. Почему последний документ? Потому что через буквально несколько часов после этого выступления, здесь даже точное время указано, в 16:40 Дзержинский скоропостижно скончался. Поэтому это было его последнее выступление. Вообще, весь этот том, да и предыдущего «Добрая половина», это выступление Дзержинского в качестве экономиста, руководителя экономики. Там ничего про чекистские дела, что называется, практически нет. И об этом те, кто, скажем так, по-особому относится к Дзержинскому, они не любят говорить. Поэтому прочитайте этот текст. Он там дискутирует, как написано в предисловии, с троцкистско-зиновьевскими, значит, изменниками, но на самом деле он оппонирует Каменеву и Пятакову, судьба которых будет весьма печальна. Так вот, цитата. Дзержинский оппонирует Каменеву, оппонирует Пятакову, говорит, что они там ерундой занимаются, что они прям неправильную политику ведут, достаточно жестко говорит. А дальше говорит следующее. Но сначала реплика Каменева с места. Каменев, вы 4 года нарком, а я только несколько месяцев. И дальше Дзержинский, услышав это, парирует. А вы будете 44 года и никуда не годны, потому что вы занимаетесь политиканством, а не работой. А вы знаете отлично, моя сила заключается в чем? И вот здесь вот это самая главная цитата, которую, я не знаю, почему не берут в кавычки и не показывают по телевизору, не вешают в кабинетах. Итак, берем цитату Феликса Эдмундовича. «Я не щажу себя, Каменев, никогда!» Голоса с мест, правильно. «И потому вы здесь меня любите, потому что вы мне верите. Я никогда не кривлю своей душой. Если я вижу, что у нас непорядки, и со всей силой обрушиваюсь на них». Конец цитаты. Вот это самое главное. И в этом, конечно, когда читаешь, знаешь, что Дзержинский скоропостижно от сердечного приступа прям вот скончался через несколько часов, вот эти его слова «Я не щажу себя никогда, Каменев», они звучат, конечно, холодок по спине вот у меня лично прошел. Поэтому, дорогие друзья, эта цитата из Дзержинского является эпиграфом всей его жизни. «Я не щажу себя». Занимался Феликс Эдмундович борьбой с саботажем врагами государства, когда его это поручила партия. Когда партия поручила ему восстанавливать экономику, бороться с беспризорничеством, он успешно боролся и с этим. А если вы прочитаете вот эту последнюю речь от 20 июля 26 года, вы увидите его как экономиста, о чем нам практически никто никогда не говорил. Так, ну что, двигаемся дальше. От одного экономиста к другому экономисту. Вы спрашиваете мое мнение по поводу заявлений Дмитрия Анатольевича Медведева о 4-дневной рабочей неделе. Что за этим стоит? Ну вот давайте попробуем разобраться. Итак, первое. Нам совсем недавно осуществили антипенсионную реформу, идея которой следующая. Работать некому, пенсионеров все больше, значит, надо, чтобы рабочих рук добавилось в экономику, а вернее того, чтобы они не ушли. То, что наши значит, женщины бы бабушками начали работать в основном, об этом никто не говорит. А это очень важно, это социально-демографически, ментально, если хотите, важная вещь. Вот я думаю, что каждый скажет, что во многом его воспитала бабушка. Вот, например, меня воспитывала бабушка. Нет, родители, конечно, были. Конечно, играли, читали, все это было. Но они работали. А со мной сидела бабушка. И поэтому многое из того, что я как человек из себя представляю, это заслуга моей бабушки, царствие ей небесное. Возвращаемся к пенсионной реформе. Итак, некому работать, пусть пенсионеры работают дальше. Возмущается весь народ. Мы говорим о том, что надо отменить пенсионную реформу. Я уверен, что вы согласны. И в нашей программе это есть. После чего выходит глава партии, бывший премьер Дмитрий Анатольевич Медведев, при котором была сделана пенсионная реформа, и говорит, а давайте работать 4 дня в неделю. Подождите, но такая логика 4 дня в неделю, она может быть обусловлена только если у вас избыток рабочей силы. Так подождите, вы когда ошибались или нас вводили в заблуждение? Когда проводили пенсионную реформу и говорили, что вам не хватает рабочей силы, рабочих часов, рабочих рук? Или когда вы предлагаете 4 дня в неделю работать, и у вас типа все хорошо. То, что одно никак не стыкуется с другим, мне кажется очевидным. Не знаю, вам тоже так кажется? Почему в «Единой России» Дмитрий Анатольевич Медведев как-то этого не понимает? Попробуем поразмышлять. Почему? А потому что нужно как-то скрыть безработицу. А потому что нужно двигаться в русле, которое предлагается сегодня на Западе. Вот этот инклюзивный капитализм. Когда все одинаково бедные, когда у них нет практически собственности, но есть время, чтобы еще посмотреть дополнительно сериалы. Подождите, и есть еще один важный момент. Вот, дорогие друзья, это, кстати, из книги Дзержинского. Когда я читал, меня эта мысль посетила. Там в одном месте, в одном своем выступлении, Дзержинский показывает, сколько дохода, ну, в налогах получила страна от промышленности. И получается интересная вещь. Сначала страна вложила в промышленность, тут же на следующий год получила налоги от этого. Сначала вложила больше, получила меньше. На следующий год страна вложила еще больше, а получила уже больше, чем вложила. То есть промышленность начала приносить прибыль. Иными словами, надо расширять налогооблагаемую базу. Нужна промышленная революция. Даже вот в этом налоговом смысле, о котором, как ни странно, говорит тот же самый Дзержинский, что нам с вами сложно представить, анализируя его славное революционное прошлое. Это значит, что нам нужна новая индустриализация. Вопрос, как мы будем делать эту новую индустриализацию, если мы вообще напрягаться не будем? Если мы будем работать по 4 дня, у нас будет по 25 выходных, какая может быть в таких условиях индустриализация? Нужно сказать правду. Если мы хотим достигнуть нового уровня, пробежать за 10 лет столетия, как говорил Сталин, ну хотя бы за несколько лет десятилетия, то нам нужно напрягаться. Расслабленными у нас ничего не получится. И в этот момент нам предлагают, а давайте работать только 4 дня. Давайте, но тогда у нас не будет никакой индустриализации. А не будет индустриализации, не будет увеличенного поступления налогов. Не будет увеличенного поступления налогов, мы опять не сможем развивать нашу экономику. И будем вот так все ходить по кругу и перераспределять один маленький пирожок. А в нашей программе «Справедливая Россия за правду» основной посыл, основная идея – расширение вот этого самого пирога, создание новой большой налогооблагаемой базы, развитие экономики. Поэтому, на мой взгляд, предложение, как бы оно ни казалось заманчивым, работать всего 4 раза в неделю не несет в себе ответов на несколько важнейших вопросов. Первое – как мы проведем индустриализацию? Что будет с нашими доходами? Вы зарплату-то будете платить за 5 дней или за 4? Ответа, собственно говоря, никакого нет. Так что я, дорогие друзья, вот не хотел бы, чтобы мы с вами работали 4 дня в неделю. Я хотел бы, чтобы мы работали 5 дней в неделю, чтобы у нас как грибы росли новые заводы и фабрики, и чтобы то, что сегодня производится в Китае, в Азии, начало активно производиться в России, чтобы Россия стала мировой фабрикой. И тем местом, где то, что производится в России, большей частью потребляется. Как, например, с природными ресурсами. Вот газификация России у нас расширяется, увеличивается, потому что «Газпром», продавая часть газа за рубеж, по распоряжению Путина вкладывает деньги в газификацию нашей страны. Вот давайте то же самое сделаем с промышленностью. Но для этого нам всем нужно поднапрячься, будет очень даже хорошо. Но вы еще спрашиваете, когда будет у России идеология? Я очень надеюсь, что она будет. Точную дату я вам не скажу. Официально идеология запрещена одной из статей Конституции. Там прям так и написано. Что делать? Значит, надо менять эту статью Конституции. Для того, чтобы менять эту и другие статьи Конституции, которые требуют корректировки, необходимо принять закон о Конституционном собрании. Потому что именно этот орган, описанный в Конституции, имеет право внести изменения в определенные главы. Но этот закон с 93 года депутаты никак не могут принять. Почему? Спросите у своих депутатов, дорогие друзья. Спросите у депутатов от правящей партии, которые последовательно торпедировали одну за другой попытки принять закон о Конституционном собрании. Причем с разных сторон его подавали. Вот последняя попытка, это режиссер Бортко, депутат Бортко подал такой законопроект. Там был законопроект, который, например, Вячеслав Викторов Володин, который сейчас спикер Думы, он тоже такой закон предлагал. И каждый раз его правящая партия топила и не принимала. Так что, если мы хотим изменения ситуации, дорогие друзья, нам нужно сначала сформировать иной парламент. Иной парламент примет закон о Конституционном собрании, мы сможем изменить те статьи Конституции, которые сегодня мешают развиваться стране. Вот те, кто говорит, что можно через сбор подписей это изменить, вам лапшу на уши вешают. Этого не получится. Потому что сколько бы вы ни принесли подписей, между собранными подписями и изменением Конституции стоит непреодолимая преграда – отсутствие закона, который позволит собрать орган, который и изменит статьи Конституции. И вы хоть миллионы, хоть миллиарды подписей принесите, ничего не изменится. Нужно менять состав законодательных органов, состав Государственной Думы в первую очередь. И это, дорогие друзья, зависит от вас, от каждого из нас, потому что мы все с вами пойдем на выборы осенью 2021 года. Так, на этом заготовленные вопросы у меня закончились. Перехожу прямо к экрану. Чем Конституционное собрание по своим полномочиям отличается от Учредительного собрания 1918 года? Значит, Конституционное собрание имеет полномочия изменять Конституцию в тех местах, где никто не имеет права менять Конституцию. Вот давайте на примере той конституционной реформы, которая у нас прошла летом 2020 года. Были изменены статьи исключительно... Лучше так скажу. За исключением тех глав, которые прикрыты необходимостью собрания конституционного собрания. И поэтому получалось, кстати, так двойственно. Например, есть статья, говорящая одно, и меняется формулировка другой статьи, но та не убирается. Потому что невозможно сейчас провести эту конституционную реформу полностью. Значит, учредительное собрание, оно должно было учредить вообще новый государственный строй. Оно могло принять любые решения. Это давало возможность, в частности, Керенскому и кадетам запудрить мозги Михаилу Романову, который, я напомню вам, отрекся от власти, а вернее говоря, сказал, что я ее не возьму. Вот сейчас, когда отрекся брат Николай II за себя и за сына, что, кстати, было нарушением российских законов, а возьму корону и власть из рук учредительного собрания, если оно примет такое решение. Ну, тем самым он поставил сразу, расписался на своем смертном приговоре, но не только на своем собственном, не только на приговоре многим членам царской семьи, но и на приговоре империи и еще миллионам и миллионам наших сограждан, которые потом погибли в горниле гражданской войны. Так что учредительное собрание – это была непонятная химера, которая непонятно что должна была делать. Поэтому, когда ее большевики разогнали, дальнейшая борьба белого движения была не очень понятная. Они были не предрешенцы, они выступали за то, что должно собраться разогнанное учредительное собрание. А что это такое для русского человека? Оно существовало один день, никаких решений не приняло. Почему даже за них сражаться, вообще непонятно. А с другой стороны, большевики с понятными четкими лозунгами. Фабрики рабочим, земля крестьянам, мир народам. И реально начавшие, самое главное, волновавшее дело тогда любого человека, начавшие мирные переговоры с Германией. Вы понимаете, за кем пошел народ в итоге? Так, следующий вопрос. Идеология не нужна, она... Иначе либералы нас задавят свои. Нет, идеология как раз нужна. Потому что если вы хотите бороться с идеей, с ней можно бороться только идеями. И обратите внимание, идея, красная идея, коммунистическая идея, она поэтому победила в гражданской войне, потому что идея овладела массами. И в 91 году идеи убили идеи. И это связью. Да, дорогие друзья, небольшая техническая неполадка была, продолжаем. Итак, в 91 году была выдвинута ложная идея, что нас примут в некое братство народов, которое существует, если мы откажемся от своей идеологии, от истории, от армии, от союзников, от своих собственных интересов, потому что есть якобы некие общечеловеческие интересы. Мы в данном случае, конечно, не я и не вы, а Советский Союз под руководством Горбачева от этого всего отказались, а дальше предложили уже отказаться от Советского Союза. И дальше пошло просто крушение всего и вся, и до сих пор нам от этого не прийти в себя. Так что идеология нужна обязательно, дорогие друзья. Здесь я с вами не согласен. Возможно ли индустриализация сталинскими темпами, но без болезненных сталинских методов? Вот это самый главный вопрос, ответа на который сегодня не существует. Возможно ли такая ускоренная индустриализация без сталинских методов? Это, с одной стороны, наш опыт. А теперь давайте посмотрим на опыт Китая. У Китая индустриализация прошла медленнее, чем у Сталина. Не за две пятилетки, ну а грубо говоря, наверное, за четыре. Так вот, примерно с половиной. но каких-то масштабных репрессивных действий мы с вами не наблюдали. Поэтому здесь, мне кажется, есть большой простор для обсуждения этой темы. Почему так получилось? Возможно, потому что гражданская война закончилась совсем недавно. Я имею в виду Советскую Россию, когда началась индустриализация. Гражданская война в Китае закончилась в 49-м году. А вот перестройка по-китайски, то есть не деструктивно, а на рост, она началась, ну, грубо говоря, в середине 80-х, вот где-то так. Так что, возможно, власть была достаточно твердой, укоренившейся, внутри себя разобравшейся, менее склонной к какой-то внутренней борьбе. Может быть, это объясняет. Но вообще вопрос очень сложный. Если кто-то из наших государственных деятелей сможет достичь хотя бы близких к сталинским темпам индустриализации без использования сталинских методов, то он станет, безусловно, самым великим государственным деятелем в истории России. Достичь сталинских результатов без сталинских методов, возможно или нет, мы не знаем. Но, наверное, к этому надо стремиться. Так, еще вопросы. Ну, тут больше, как всегда, эмоции. Налог на супербогатых необходим и на сверхбогатство олигархов. Дорогие друзья, вы будете удивлены, но Джо Байден предложил ввести вот именно такой. Я не говорю, что это плохо, это хорошо. Налог на богатство должен существовать. Налог на роскошь должен существовать. Национальный продукт должен гораздо более ровным слоем размазываться по нашему обществу, чем это сейчас есть. Но удивительно, что сегодня в цитадели капитализма в Соединенных Штатах Америки вдруг заговорили о подобном налоге. Согласитесь, это как-то выбивается из общей колеи. Поэтому мне кажется, что идеи равенства вот во всех смыслах этого слова, социалистические идеи, они, как ни странно, начинают прорастать и в Соединенных Штатах Америки. И, может быть, слушайте, Трамп уж не так был неправ, когда он говорил, что это все социалисты, дальше глядел, глубже, чем мы с вами, а мы говорили ему, что это капиталисты, что партия демократов в США к социализму, конечно, не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, Байден такое предложение сделал, будет ли оно реализовано, это было бы очень важно. Так, Николай, почему вы избегаете тему внешнего управления России? Вы знаете, наверное, нет вообще тем, которых я избегаю, а тему внешнего управления России я не избегаю. Если вы опять хотите свести к нодовской тематике, что Россия – это колония, то я считаю, что это унизительно. В 90-е годы она была колонией, но с момента прихода к власти Путина наш суверенитет все возрастал, 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 возрастал. В своей книге «Национализация рубля», которая как-то нодом используется в своей повседневной деятельности, но уже, мне кажется, рядовые члены этой организации просто забыли, чья книга стояла, как говорится, у истоков ее. Ну, и неважно, бог с ними. Так вот, там я написал, какие виды суверенитета есть. Это культурный суверенитет, военный суверенитет, экономический и так далее и тому подобное. Вот в каждом из этих суверенитетов мы продвинулись на разное количество шагов. Военный суверенитет, ну, у нас практически 100%. Культурный суверенитет от военного у нас, ну, смотрите, как далеко отстает. У нас ведущие программы вы включаете, и там на английском языке поют. Едете в метро, на английском языке произносят станции метро. Туристов нет. Для кого вы это говорите все? И, не знаю, там в Калининграде, в троллейбусах тоже говорят, зачем на английском языке говорить? Приедут туристы, и то у меня большое сомнение есть в том, что надо говорить. Я уж не говорю про вывески на улицах. Такое впечатление, что в Чикаго живешь где-нибудь, идешь, все на английском языке. Так что здесь мы далеко-то с вами, дорогие друзья, не ушли. Дипломатический наш суверенитет. Ну, мы вот благодаря постоянному давлению на нас уже вынудили занять жесткую позицию, а постоянно оппонировать Западу. До этого мы пытались лавировать как-то, постоянно искать какие-то компромиссы, договариваться. Теперь они сами не хотят с нами договариваться. Ну вот, говорится, спасибо, мы с вами говорили сегодня об этом. Наш суверенитет благодаря этому увеличился. Но мы не являемся колонией сегодня. Мы не являемся колонией. Сразу хочу сказать, никаких нет олигархов, которые бы сегодня управляли Россией. Есть богатые люди, у которых есть определенные интересы и которые пытаются их, конечно, отстаивать, не надо быть наивным, но нет тех, кто может заставить государство действовать в интересах своего кошелька. Вот таких олигархов в России точно нет. Двигаемся дальше. Так, сейчас на Западе активно продвигается идея «не владею ничем». Откуда корни? Ну, уже начали говорить, еще раз коротко повторю это. Это идея глобалистов. Лишить человека национальности, лишить человека семьи, лишить человека корней, лишить человека пола, лишить человека всего, чего можно лишить, погрузить его в какую-то реальность, где он бы только играл и смотрел куда-то, и лишить его собственности. Потому что, как показывает история того же Запада, когда у человека есть собственность, когда он обладает определенной долей независимости в финансовом смысле, ну, недаром один мыслитель американский сказал, что деньги – это чеканенная свобода, тогда заставить его что-то делать достаточно сложно. Поэтому, дойдя до определенного уровня глобализации, начался план разорения людей и лишения их собственности. Вот то, что мы сейчас наблюдаем под видом коронавирусных ограничений на Западе, локдауна так называемого, это всего лишь попытка уничтожения среднего слоя, небольшого бизнеса. Потому что Люфганза, какая-нибудь авиакомпания, она не обанкротится. То есть она уже банкрот, но и правительство всегда дорисует деньги, даст кредиты, создаст новое юридическое лицо, и вот эти самолеты германского государства, они всегда летать будут. А конкретный магазин, где кто-то делал колбасу немецкую и продавал ее своим бюргерам на соседней улице. Вот если его закрыли, то он уже не откроется, и никто ему это не компенсирует. Поэтому вымывается средний слой, разоряется чуть побогаче. И все это достается, весь рынок сбыта, все эти сливки достаются транснациональным корпорациям. Поэтому лишить человека собственности – это вот то же самое, что лишить его веры, отечества, семьи и так далее и тому подобное. На Западе уже начинают это понимать. Мое мнение такое. Тот Запад, который еще был таким симпатичным, манящим, когда там Советский Союз разрушался под лозунгом «вот давайте у нас будет так, как на Западе», этого Запада больше нет. Он исчезает, он тает, потому что те, кто соблазнял картинкой, витриной советских граждан, они люди очень прагматичные, соблазнили, все. Теперь сворачиваются социальные гарантии, увеличивается пенсионный возраст. Не только у нас, везде увеличивается. А у нас увеличивается, потому что у них увеличивается. И тогда приезжают из МВФ и говорят, вы должны поднять НДС, вы должны поднять пенсионный возраст. И у нас это делают. А вот делать этого не должны. Пусть они у себя делают все, что угодно. Они закрываются сейчас от нас, и у нас возникает уникальная возможность сохранить те преимущества, которые у нас есть. Но, конечно, для этого нам нужна куда более сильная экономическая база. Так, двигаемся дальше. Выходные, ну, не буду говорить, как вы сказали, да, немножко утомили. Есть у России шанс преодолеть так называемый российский демографический крест. Для этого должны быть все возможности. Вот один из вопросов, на который я собирался как раз в ходе нашей беседы ответить, это вопрос о русском миллиарде. Если вы помните, в рамках еще партии Великое Отечество, движения Патриоты Великого Отечества, у нас был и есть план «Русский миллиард». Что это значит? Это значит все русские, всех национальностей, стимулирование рождаемости, поддержка демографии – это одна из главных задач государства, может быть, самая главная. В итоге достигнуть в ближайшей перспективе миллиард. Хочу сказать, что это не выглядит на самом деле утопично. В течение нескольких десятилетий это можно достичь. Но для этого вся политика государства должна строиться, исходя из вот этой парадигмы. Теперь давайте посмотрим на определенные вещи. Воссоединение с Украиной, оно нужно нам вот с точки зрения демографии. 40 миллионов таких же, как мы, пусть частично зараженных сегодня бандеровщиной и какими-то лживыми мифами. Мы их вылечим. Мы поможем нашим братьям прийти в себя. Тем более, что заражены этим отнюдь не все, а относительно небольшое количество. Ну, конечно, нам нужны эти люди, обязательно нужны. Дальше. Иммиграция из Европы. Не, так сказать, как те, кто туда приехал из других государств, а коренные европейские народы. Конечно, пусть они к нам приезжают. Вот мне часто пишут письма. Мы, немцы, уехали из Казахстана, сейчас в Германии полный швах. Хотели бы вернуться, а куда? Мы хотели бы приехать в Россию. Но как приехать в Россию, если мы уехали из Казахстана? Ответа на сегодня на этот вопрос нет. Россия должна делать программу возвращения соотечественников. это наши соотечественники. Пусть они немцы по национальности, пусть они уехали из Казахстана, но они русские по ментальности. И пусть они приезжают в Россию, получают помощь, получают возможность заниматься каким-то хозяйством, и все. Это же прекрасно, замечательно. То есть возвращение людей из-за границы, которые имели неосторожность, ошиблись, туда уехали. Иммиграция, которая еще со времен Екатерины II европейцев, со времен даже Петра I, может быть, даже раньше. То есть мы должны подходить к этому абсолютно прагматично. Вот этих мы хотим, потому что они близки к нам по ментальности, по вере, по любым параметрам. А вот этих мы не хотим, потому что это сложно. Вот здесь, знаете, внимательно. Здесь мы принимаем 100 человек, а здесь мы принимаем одного человека. А гражданам Украины всем раздаем российское гражданство, за исключением фашистов, негодяев, подонков, совершивших преступления. Кстати, я хочу сказать, что мне непонятно, почему Россия, не высказывая свое, мягко говоря, отрицательное отношение к возможности начала военной операции ВСУ на Донбассе, никак не дает возможность военнослужащим ВСУ, призывникам украинской армии уклониться от братоубийственной войны и от выполнения преступных приказов. Правильная позиция здесь должна быть такая. Официальное заявление российского МИДа. Российский МИД считает действия Украины на территории Донбасса военным преступлением. Российский МИД говорит о том, что он понимает и считает право каждого здравомыслящего человека не выполнять преступных приказов и не участвовать в братоубийственной войне. В связи с этим Россия открывает на границе с Украиной специальные пункты, куда молодой человек призывного возраста, мужчина или военнослужащий ВСУ может прийти и автоматически получит политическое убежище в России как минимум на несколько лет. С перспективой в течение года получить российское гражданство, если он не запятнал себя преступлениями против нашего одного великого общего народа. Нужно побуждать ВСУ переходить на сторону добра. И если кто-то сегодня не хочет участвовать в братоубийственной войне, у него нет никакого выбора. Перебежать на сторону ДНР – это сложно и морально, и физически. И это, как мы видим, за время войны сделали буквально единицы. А вот выйти из конфликта вообще гораздо проще. В моральном смысле. Поэтому Россия должна не просто побуждать Украину не начинать боевые действия, а общаясь с украинским государством. Россия должна перейти к общению с каждым украинским гражданином, глядя ему вот так вот, глаза в глаза. Если ты хочешь уйти из этой войны, в ней не участвовать, мы тебе поможем, потому что мы считаем тебя частью нас. Переходи к нам, получишь политическое убежище, получишь российское гражданство. Вот таким образом когда-то была ликвидирована Германская Демократическая Республика, когда миллионы немцев начали переходить на другую сторону. И руководству в Берлине стало понятно, что ничего с этим не сделать. Этот опыт бесценный, который тогда был использован против нас, надо использовать в нашу пользу, дорогие друзья. Идем дальше. Конституция, будет ли изменения, которые начал Путин Владимир Владимирович? Дорогие друзья, будут изменения в Конституции, если будут изменения в парламенте. Если не будет изменений в парламенте, я имею в виду в Государственной Думе, то изменений не будет. Ну вот спросите себя, мы опять вот возвращаемся к разговору о Конституции. Конституционное большинство Единой России есть. Почему не принимается закон о Конституционном собрании? Ну что мешает? Приняли, собрали, у вас же большинство есть. Это большинство, оно только на бумаге, оно ментально другое, там нет идеологии. Поэтому хорошие, порядочные люди, понимающие, что нужно делать в стране, собираются в Государственной Думе, проходя по спискам разных партий. Сказать, что в Единой России нет достойных людей, конечно, это неправда. Но сама структура, сложившаяся на протяжении многих лет, не дает осуществить изменения. Вот, собственно говоря, в этом проблема. Будут голосовать наши сограждане так же, как это было до этого, так и будет тот же самый результат. Так, что еще? Ну, отмотаем так резко в сторону. Спасибо вам за четкость изложения такой важной информации. Не за что, дорогие друзья. Вижу в этом свою задачу. Очень рад, если у меня получается с ней справляться. Николай, расскажите лучше, как вернуть России 1/5 часть суши назад. Дорогие друзья, ну вот, исходя из того, что вы меня похвалили за четкость и ясность изложения, я постараюсь четко и ясно изложить. Когда-то господин Бисмарк, великий германский государственный деятель, сказал, что все империи куются железом и кровью. Никакого другого способа создания великих империй не существует. Если вы хотите сказать, что Соединенные Штаты создались как-то иначе, я с вами категорически не соглашусь. Ведь не случайно Соединенные Штаты провели огромное количество локальных конфликтов и все время находятся в какой-то войне. Они войной создают свое могущество и войной его отстаивают. Поэтому, если вы вот так хотите что-то резко восстановить, у вас два пути, дорогие друзья. Либо железо документов, либо кровь войны. Вот другого нет. И поэтому действия эти должны быть очень аккуратны. Потому что запасного государства русского народа у нас не существует. Если что-то случится с Россией, то, к сожалению, наш народ окажется в сложнейшем положении, из которого он буквально чудом два раза в течение одного века вышел. И слава Богу, за это большое спасибо большевикам и лично товарищу Сталину, что они воссоздали наше государство. И начал это Ленин, Сталин этот процесс продолжил, закончил и продвинул далеко так, что если, мне кажется, государи-императоры могли бы с того света посмотреть, что делал Сталин, они бы во многом как государственники с ним бы согласились. Вот по методикам, да, наверное, все-таки Николай II, я не могу себе представить, чтобы согласился со Сталином. Так, Николай Викторович, как вы оцениваете опасность перетекания полученных партий за правду голосов избирателей в пользу Единой России? Ну, вы имеете в виду, собственно говоря, фальсификацию итогов выборов. Но такая опасность, конечно, существует. Что говорить? С этой опасностью надо бороться. Но эта опасность не должна быть поводом не участвовать в выборах, не ходить на них. Наша одна из главных задач – побудить прийти в 2021 году примерно 30% наших сограждан, которые вообще не ходят на выборы. Вот если они придут, результаты выборов будут совершенно иными. Тем более, чем больше явка, тем сложнее фальсифицировать итоги выборов. Трехдневное голосование, безусловно, дает дополнительный стимул для того, чтобы там чего-то подкрутить. Наши наблюдатели будут находиться на каждом избирательном участке в течение 3 дней. Этот вопрос в рамках партии «Справедливая Россия за правду» уже принят. Но, дорогие друзья, надо победу ковать из нескольких элементов. Первое – это приход на участки, привод колеблющихся туда, голосование за нас и защита итогов голосования. Вот это те слагаемые успеха, которые, я надеюсь, мы достигнем в сентябре 2021 года. Так, ну давайте еще пару вопросов, и на этом наше второмайское заседание посчитаем закрытым. Так, про Одессу мы уже говорили. Давайте тогда в конец промотаем. Так, что еще? Что сейчас с Молдавией? Она сейчас вновь под российским крылом? Нет, Молдавия сейчас как раз не под российским крылом. Там, если вы знаете, на выборах президента победила проамериканская, прозападная Майя Санду. И сейчас она пытается изменить положение в стране, и там идет жесткая внутримолдавская борьба. К сожалению, эта борьба там уже очень затянулась. Много лет происходит какие-то действия в ту или иную сторону, которые не приводят к изменению ситуации в целом. Ну, а для нас, конечно, очень важно, чтобы ситуация в Молдавии не опрокинулась в замороженный конфликт, который есть на территории Молдавии, я напоминаю вам, Приднестровье. Ну, а американцы, Украина с удовольствием постараются этот конфликт разжечь и втянуть туда Россию. Так что здесь нужно быть очень осторожными. Николай Викторович, правда ли, что Россия построила мощнейшее оружие, уничтожающее американские спутники? Слушайте, ну вот на эту тему я сегодня как раз читал материал очень интересный. Я сейчас не буду говорить автора, вы, наверное, поймете по тому, что я буду говорить. Это телеграм-канал Армагеддоныч. И очень известный и замечательный человек его ведет. Так, собственно говоря, оружие уничтожения спутников было у Советского Союза. В этом нет ничего нового. Вопрос в том, что оно сейчас у нас появилось заново, либо американцы решили только сейчас заявить об этом открыто, для того, чтобы еще нагнетать атмосферу, какие мы страшные и ужасные. Нам с вами сложно сказать. Я не вижу, во-первых, повода, ну, для какого-то расстройства. Если у нас есть это оружие, так замечательно. Оправдываться, а почему мы должны оправдываться? На вопрос, есть ли оно у нас, можно ответить без комментариев. Можно ответить, что оно у нас есть. Лучше ответить, что оно у нас уже 30 лет было, и мы не понимаем, какая здесь новость, собственно говоря, заключена. Так что давайте, дорогие друзья, поддерживать науку, военно-промышленный комплекс, но не забывать об экономике. Потому что одно без другого очень сложно развивать. И у нас прекрасные вооружения, у нас прекрасная армия, но ведь то же самое было с Советским Союзом. У нас тоже было новейшее вооружение, новейшая наука, новейшие ВПК. А вот с товарами народного потребления, с какими-то банальными вещами, о которых мы сейчас, кстати, уже, наверное, и забыли с вами, было очень плохо. И в итоге под предлогом жвачки, джинсов, мяса и молока разрушили величайшую державу. Поэтому, когда мы летим в космос, это правильно. Когда мы смотрим вот куда-то вверх, давайте не забывать о таких насущных вещах, на которых, к сожалению, споткнулась наша предыдущая государственность. Итак, давайте последний вопрос и подведем какой-то итог, дорогие друзья. Так, Центробанк. Пока не национализируем Центробанк и не уйдем от доллара в расчетах, ничего измениться в экономике Российской Федерации не может. Дорогие друзья, а я вот считаю, что на самом деле это не так. И в программе, предвыборной программе Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» мы изложим свое видение, каким образом государственное кредитование экономики может экономику развивать. Кстати, хочу сказать, что многие из тех тезисов, направлений, стратегических моментов очень приятно было прочитать в выступлении президента и в тех наметках, которые иногда озвучивает правительство. Мы, правда, видим, что действует оно очень по-разному. Есть силы, которые, как и мы, понимают добро для государства, а есть так называемый финансово-либеральный экономический блок, который действует по старинке. И результаты этих действий по старинке будут по старинке. Ну что, дорогие друзья, еще раз со светлым праздником Пасхи вас. И до новых встреч. До свидания.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.